чтобы так немножечко в начале, пока еще есть у нас энергия мысли, и пока еще мы окончательно не рассеялись, то я хочу буквально сказать несколько слов о том, какие есть виды свободы, уж извините за такую вещь, но что делать, и сказать об одной из них, о которой почти никто не говорит. Ну, какие виды, наверное, более-менее известны. Правда, известны, в общем-то, больше два, хотя на самом деле их три. Первая – свобода. Ну, само собой понятно. Это присущая каждому человеку – это возможность осознания и выбора, по крайней мере, внутреннего выбора, если уж не реального, не действенного, не рабочего, как мы говорим, а внутреннего выбора между добром и злом. Это свобода присуща каждому человеку. И именно этим человек отличается от всех других живых существ, в частности, даже и высших четвероногих. Хотя, говорят, и там что-то проблески какие-то есть. Но понятие добра и зла, оно особенно присуще именно человеку, причем не просто присуще. У него есть еще одно такое свойство особое, которому очень мешает Христос. Очень мешает Христос. Совесть. Нет его. Какая была бы красота. Он страшно мешает жизни. Так вот, у человека, оказывается, есть именно такая свобода. Ее философы называют метафизической свободой. То есть, которой она... Ну, если хотите, за пределами даже нашего обычного физического существования. Есть другая свобода. Свобода, о которой непрерывно мы слышим разговоры. Особенно этот разговор поддерживается. Нет, слово «поддерживается» не подходит. Особенно он буквально становится шквалом даже в нашей современной жизни. Это свобода социальная или права человека. Права человека – вот самое главное, что в жизни есть на свете, говорят нам. И пытаются в этом убедить. Говорят, что именно эта свобода, именно права человека, они обеспечат сами по себе даже и выбор между добром и злом. Свобода первична, все прочее вторично. Сами нравственные категории – ну, если духовные какие-то существуют, как говорят, то и они тоже права человека. Вот оно что. Сейчас, кстати, эта проблема приобрела вот уже последние, может быть, ну, полстолетия, особенно после Второй мировой войны, приобрела, пожалуй, самое существенное значение – в человеческой жизни. По крайней мере, вся западная информационная машина, которая действует с огромной силой, обладая, конечно, колоссальными возможностями, направлена на это. Все направлено на эту свободу. Да здравствует свобода! Какая? Вот отец Киприан сказал, что тема грядущих рождественских чтений – называется «Молодежь, свобода и ответственность». Мне кажется, что, наверное, можно было бы, я не хочу менять ни в коем случае тему, что, но можно было бы, наверное, назвать бы иначе эту тему. Свобода и ответственность – знамение нашего времени, да? Наверное. Только не ответственность, а свобода без ответственности не является ли знаменем нашего времени? На это сейчас, на эту свободу, при которой минимум ответственности, кроме самых таких уже, ну, тяжких, что ли, уголовных, грубых, юридических, кроме этого, во всем полной должна предоставлена быть свобода. Вот основной акцент, основное ударение, которое делается на человеке. Особенно это сильно влияет на молодежь, на подрастающее вообще поколение, на детей. Лозунг ведь какой? Предоставить детям все, пусть они как хотят. Что из этого получается, мы прекрасно знаем. По крайней мере, все родители это великолепно знают. Что пока маленькие, ладно, можно что-то такое. Становится больше, старше, проблема усложняется. И, наконец, все. Никаких границ, никаких сдерживающих начал, никаких принципов. Как сказал один француз, очень известный, когда ему сказали, ну, все-таки у вас во Франции же принципы есть, он говорит, да, есть один принцип и величайший принцип. Этот принцип заключается в том, чтобы никаких принципов. О, как блеснул! Да, лучше, пожалуй, и сильнее не скажешь. Можно перепугать кого угодно. Так вот, это свобода. Свобода от чего? Вот весь вопрос-то. От чего? Это свобода, которая совершенно не знает понятия греха. Это свобода, которая всячески пытается нивелировать, стереть, если хотите, само действие совести как таковой. Мы наблюдаем ее действие, я бы сказал, по всем параметрам современной жизни. Особенно наглядно это действует и очевидно, и бросается в глаза. Я помню, когда в советское время было у нас, вы знаете, у нас все-таки в то время нравственные такие основы внешнего поведения были очень такими показательными. И что на Западе? Я помню, я удивлялся еще. Господи, что там делают? И первым долгом что там делают? С чего мы начали лекцию? С того и делают. Раздевают женщин. Прекрасно понимая, что это один из самых таких острых, чувствительных мест человеческой психологии, на которой можно очень здорово сыграть, и которые очень служат одному из основных принципов, я бы сказал, буквально дьявольской доктрины, которая звучит очень коротко и очень ясно звучит, которую не надо расшифровывать особенно. Она звучит очень просто. Разнуздать, а дальше, чтобы взнуздать. О, как умно! Верно! Верно! Только бы разнуздать человека, а дальше взнуздаем, не беспокойтесь. И еще как! И мы это видим. Очень много сторон той же западной жизни, где, кажется, свобода провозглашается первичным началом общественной жизни, на самом деле целый ряд таких вещей, куда даже заикнуться не сможете, иначе тут же вылетите со всех должностей, потеряете всех друзей, а то и окажетесь за решеткой. Да, и даже окажетесь, конечно, смотря какие вопросы. Что вы? Какая свобода? Яркой иллюстрацией современной жизни сейчас являются вот эти, так называемые, меньшинства, сексуальные меньшинства. И до чего дело докатилось? Сначала как-то, так сказать, ну, проявляли себя, ну, говорили, ну, да, они имеют право на существование. Ну, пожалуйста. Нет, не право на существование. Принимаются законы, а не что-нибудь. Законы, по которым никто не смеет даже сказать, возразить, что я не согласен с этим. Ах, вы не согласны? Да? Вы уволены. Вы не можете даже не согласиться. Что вы? Вы попробуйте возразить. Попробуйте публично. Вы что? Вы все потеряете. Да здравствует свобода. Даже свое мнение нельзя. Таких вопросов, я не буду перечислять, их достаточно, есть и посильнее вещи, но в которых эта свобода оказывается железной, я не знаю, уздой, которые связывают современного человека. Представьте себе, вот только ПАСЕ, вам, может быть, известно, это парламентская ассамблея Совета Европы, например, в 2005 году принимает резолюцию «Женщины и религия в Европе». по этой резолюции утверждается не больше или меньше, как следующее. Свобода вероисповедания ограничена правами человека. Скажете, непонятно, что такое. Но разве вероисповедание не права человека? Нет, нет. Ну что вы? Те люди, которые принимают, кстати, хочу вам сказать, меньшинство, не только меньшинство, а ничтожная группа, которая руководит всей этой идеологией, и которые принимают эти вещи, они тут же, все расписано, что значит, как это свобода вероисповедания ограничена правами человека. Свобода вероисповедания не входит в права человека? Как вы ошибаетесь? Ну что вы? Нет, конечно, не входит. И если, например, в школе предписано вот такое-то воспитание, как называют сексуальное воспитание, совсем дети, школьники, школьницы, которые пытаются, если родители попытаются хоть воспрепятствовать, потому что видя, к чему это приводится, к развращению буквально, все, лишаются родительских прав, отнимают детей, а сами могут пойти под суд и что угодно. Нет, оказывается, права человека выше, а вы мало ли что верующие, что вы считаете, что это нельзя. Это ваше личное дело, а права человека – это общее дело, и вы должны им подчиняться. Еще хочу сказать, это просто примеры. На самом деле таких примеров очень мало. Как летят с должности люди, чиновники разных рангов, как священнослужители запрещаются, как в католических школах предписывается, что они не имеют права даже сказать, что поскольку христианская вера считает это грехом, то мы не принимаем, допустим, ничего подобного. Вы нарушаете права человека. Доходит до абсурда, когда человек, даже неверующий, да, может стать не христианин, может стать деканом, так, деканом христианского факультета. Права человека выше свободы вероисповедания. Как все можно перевернуть? Это речь идет о таких правах человека в общей категории. А если мы коснемся личностного момента, как это внедряется в психологию человека – и что с человеком происходит, когда ему все позволено? Вы же помните Достоевского фразу: «Если Бога нет, все позволено». Здесь наоборот действует: все позволено. И потому, оказывается, Бога нет фактически. Ибо там, где все позволено, какой же там может быть Бог? А что все позволено? Видите, весь вопрос сводится к чему в конечном счете? А что же все-таки добро и что есть зло? С точки зрения вот той, о которой мы сейчас говорим, этим мерилом добра и зла является вот это вот, я бы сказал, небольшой круг людей, которые эту философию вводят в социальное сознание. Небольшой круг людей, но обладающий колоссальными возможностями, поскольку в их руках находится пресса и политика. И вот тогда и начинается та ситуация, которая действительно превращается в избиение буквально самого одного из высших достоинств человека, конечно, это его свободы. Кто устанавливает нормы добра? Кто и что? Вы теперь, наверное, поймете, почему сейчас в Европе и в Соединенных Штатах, в так называемом цивилизованном мире, идет настоящая борьба. Я не знаю, вот посмотрите, пожалуйста, может быть, настоящая агрессивная борьба против христианства. Это что-то невероятное, что творится. Во многих штатах Америки вы не можете и в Европе вы не можете на Рождество произнести имя Христа. Под флагом того, что нельзя ущемлять сознание меньшинств, да, лучше не говорить о Христе, лучше не иметь Евангелия. Ни в коем случае многим запрещается носить крестики, сносят буквально поклонные кресты. Уж об иконах и говорить тут нечего. И исповедь, ну что вы, разве можно внедряться в личную жизнь человека? Никакой категорически должно быть запрещено. Вообще идет борьба против христианства, понимаете, и против Христа. Она началась, конечно, давно. Особенно ярко она проявилась в конце 18 столетия, когда выступили так называемые французские просветители, которые объявили, это, вы знаете, это можно просто, ну, как издевку, как насмешку над человечеством, объявили Христа мифом. Христа никогда не было. Это великие французские просветители, кстати, которым Екатерина II называла своим учителем, например, Вольтера, до тех пор, пока там не казнили короля Франции Людовика, тогда она попросила его статую отнести в нижние этажи. Что же у них явилось критерием? То, что они считают добром, то и есть критерий добра. И злом – то же самое. Христианство утверждает свои нормы. Они совершенно очевидно высказаны в евангельских заповедях. О, это самый страшный враг. Еще бы. Он говорит о любви к каждому человеку. Любви какой? Речь идет не о влюбленности же. Кстати, как важно здесь хоть немножечко вот подчас, но объяснять эти греческие слова. Потому что у греков несколько слов, которые переводятся на русский язык, одним словом – любовь. На самом деле о разных вещах же говорится. О любви какой, говорит, когда же любви к врагам? О какой любви? Никому не желай зла, не мсти, не делай, поступай справедливо. Справедливо поступай, а не так, как мы делаем. Друзьям прощаем что угодно, а недругам вменяем то, чего у них и нет. Будь хотя бы справедлив. Справедливость – это как раз низшая, так сказать, ну, если хотите, планка того, что мы могли бы назвать любовь к человеку. Справедливо хотя бы отнесись. Так вот, христианство требует любви ко всем, равной любви в этом плане. Она, конечно, не только не отрицает, а даже призывает, это если возможно, иметь, начиная с круга своей семьи, затем свою родину, и дальше иметь и действительно любовь, жалость, помощь другому человеку, какую только можно оказать, сострадание, великодушие. Вот здесь-то как раз христианство и становится прямо вопреки вот этому основному направлению современной западной пропаганды свободы – разнуздать, чтобы взнуздать. Приходится часто приводить пример выступления знаменитого, если хотите, хотя оно не знаменитое, это нам оно, может, редко доходит, редко мы знаем, редко слышим, но выступление того же Рокфеллера, который в воскресной школе заявил, не больше или меньше, как то, что американскую розу во всем ее великолепии и благоухании можно вырастить при каком условии? При каком условии можно вырастить американскую розу во всем великолепии? Беспощадно обрезая все ростки, слабые ростки вокруг нее. Это был образ, который мы видим в политике. Беспощадно. Или какой-нибудь другой, там уже автор нашумевшей книги Хилл, который написал, если вы хотите стать богатым, вы должны довести страсть к деньгам до кипения, иначе вы никогда не станете таковыми. Книга бестселлер. 42 издания, миллионные тиражи, если хотите стать богатым. Видите, вся эта идеология этой свободы на что нацелена? На то, чтобы человек смыслом и целью своей жизни имел два, по крайней мере, главнейших идола. Два идола. Какие? Первый – деньги, то есть золото. Второе – и развлечение. Не думай ни о чем серьезном. Ищи, что можно взять от жизни. Развлечение. Деньги и развлечение. Вот оно, на все, что направлено. Все усилия, вся пропаганда, все телевидения, все пьесы, все театры, все фильмы и все, что угодно. Вы обратите внимание, даже если вы выйдете за границу, да у нас теперь то же самое стало. Во что превращают часто, все, мелькают кадры один за другим. Буквально перемешивание все сознание. А чем наполнены? Насилием, кровью, жестокостями, убийствами, обманом, неверностью, изменами. Вы слушайте, концентрированно идет мощный поток, удар, воспитание человека. Все позволено. Что все? Вы слышите, что? Что позволено? Конечно, христианство не может этого принять. Ах, не может? Хорошо, мы вас уберем. И это идет. Вы знаете, что сейчас каждые 5 минут погибает христианин только за то, что он христианин? Статистика. Каждые 5 минут. Нет, он не подумает, что это православные, потому что православных не только не и православные, но бывают и других конфессий. Каждые 5 минут. Что это такое? Вы не найдете представителей ни одной другой религии, чтобы было такое отношение. В чем причина? Этот Христос не дает покоя. Он мешает совести. Он мешает этой свободе. Какой свободе? Дьявольской. Это нужно иметь в виду. Это просто нужно знать. Христос указал великолепный эталон, принцип. Дерево узнается по плодам. Мы задаемся, в конце концов, вопросом или нет. Почему по телевидению вдруг такие ужасные вещи непрерывно передаются? В чем дело? Почему это такое вдруг насаждается в сознании, в душе? Ну что, какие результаты? Конечно, мы знаем. Почему? Отвечают. Отвечают. Ну, потому что другой не будет смотреться. Какая чушь. Когда задают вопрос, почему не показать фильмы о героизме, о настоящей любви, о преданности, о жертвенности? Почему? О великодушии. Почему это не будет популярным? Господи, ко всему можно приучить человека. Многие говорят, я слышал от девушек, слышал, как они говорят, когда первый раз я попробовал, меня стошнило и рвало, не знаю, папиросы. Я спрашивал тех, которые курят вовсю. Можно приучить, оказывается, ко всему, к любым гадостям. В том числе и нравственным. Вот, видите ли, свобода. Эта свобода называется социальной свободой, или социальными свободами, или правами человека. В ней мы все слышим, все мы знаем, все плоды мы пожинаем и будем пожинать, если не будет никакого противостояния личного и, насколько возможно, общественного и, конечно, хорошо бы законодательного. У нас еще в России кое-что есть. Еще у нас кое-что есть, вы слышите? Почему такая бешеная буквально злоба даже в определенных кругах на Западе против России. Мы еще никак не подчиняемся. Есть третья свобода, о которой почти никто не говорит. О самой главной свободе. Ну, скажите, свободен я, если я не могу, если я алкоголик? Да, я хотел бы не пить, да, говорят все, но не могу. Не могу. Не могу бросить курить. А уж не говорю о других вещах. Я не могу не завидовать. Ужас один у него. С какой стати? И это. А я-то. Боже мой. А уж не могу не лгать. Никак не могу. А не могу не притворяться. Ой, а зачем это? А не могу не лукавить. Не могу не жадничать. Слушайте. Так человек-то это кто? Вот они, человеческие свойства. Вот где открывается душа человека. Вот где основа всей деятельности человека. Это его действительно нравственное, духовное состояние. Если мы коснемся христианских начал жизни, то об этом вся речь идет. Об этом. Призыв к чему? К милосердию. Прежде чем вынуть сучок из глаза брата твоего, вынь бревно из своего глаза. Посмотри на себя. А ты осуждаешь всех направо-налево. Будь хоть немножко милосердным к недостаткам людей. Почему? Да потому что посмотри на себя. Ты не можешь с собой справиться. Чего ж ты других тогда осуждаешь? Разве в больнице осуждают друг друга? Те, один говорит, у меня-то нога хотя болит, а этот негодяй, у него рука болит. Представьте себе. Ну, кто ж так? Ну, у меня-то печенка, а у него селезень, селезенка, да? Это я анекдот из медицинской сферы. Ну, кто там осуждает? Никто. Здесь мы друг друга. О, не приведи Бог. Когда касается нравственных начал, как друг друга. А ведь осуждение, оно о чем говорит? Все мы прекрасно понимаем. Когда я осуждаю другого, то этим самым что я утверждаю? Еще одна какая характеристика, сильная характеристика. Я осуждаю другого. Этим самым перед теми, перед кем я его осуждаю, вы знаете, что я говорю? Вы чувствуете, насколько я лучше. Я бы такого не сделал, как он. Слышите, до чего я хорош? Нет, я не говорю, что я хорош. Я говорю о нем, до чего он плох. И я бы такого никогда не сделал. Какая-то гордыня, какое тщеславие, какое самомнение. Есть третья свобода. И эта свобода самая ценная и самая великая, без которой никакие социальные свободы и права ничего не помогут человеку, ничего не сделают. В Китае каждый день стреляют и вешают там преступников. Каждый день. Почему? Ну, потому что слишком много. Но, правда, если этого не делать, то будет вообще кошмар. Внутри человека живет добро и зло. Кто является свободным с христианской точки зрения? Только тот, кто действительно может, как мы говорим, владеть собой. Но владеть собой можно по-разному. Конечно, вы знаете, там в 19 веке, например, был комильфо, когда человек мог, так сказать, не показывать совершенно своих эмоций. Вы не знаете, что он сейчас страдает или радуется. В гневе он или напротив. бесстрастен. То, что проповедовали стоики еще до нашей эры. Не об этом бесстрастие говорит христианство. Совсем нет. Оно говорит о другом. Оно говорит о том, чтобы в человеке, чтобы во мне, насколько это возможно, нужно искоренять сами истоки этих страстей. Вот эти вот гадости, о которых мы все знаем. Когда изливаем это все, только и изливаем. Как я помню, Салтыкова-Щедрине сказал, Флоренский сказал, он брызжет во все стороны ядовитой слюной. Так и мы часто брызжем во все стороны. Вы обратите внимание, когда сходимся, только и знаем, что осуждаем. Сверху донизу, от ближних до дальних. Говорим ли мы напротив, о противоположных вещах? Очень-очень редко. Недаром же, я помню, в советское время была целая библиотека «Жизнь замечательных людей». Хорошее, такое прекрасное начало «Жизнь замечательных людей». Читать жизнь этих людей, насколько это полезно. Особенно полезно именно вот детям, начиная с детского возраста. Почему? Вот они примеры. Примеры, которых можно действительно прославлять, которым можно подражать, которым можно, если хотите, поклоняться. Недаром всегда говорили, как полезно читать жития святых, жизнь героев, жизнь тех великих людей, которые были велики не просто какими-то изобретениями, потому что можно изобретать и быть злым гением. Злым гением. Гением, да, но каким? Злым. Нет, нет, не об этих людях идет речь. Речь идет о тех замечательных людях, которые показали действительно образцы великодушия, я бы сказал, любви к людям, действительно жертвенности, которые сейчас отдавали буквально действительно свою жизнь за других людей. Вот такая библиотека была. Я не знаю, сейчас она продолжается или нет, но, по крайней мере, я знаю, что она была. Ну, есть. И это очень хорошее дело. И вот здесь было бы, конечно, иметь это в виду в качестве такого одного из важных воспитательных направлений жизни, воспитательных для людей, для молодежи. Это крайне необходимо, потому что хорошие примеры – это великое дело. Вы знаете, даже такой человек, как был в древности Пимен Великий, это подвижник, его даже назвали Великим, он даже говорил, что нет ничего лучше, как общество хороших людей. Он прямо даже призывал к этому. Это великое благо, это общество хороших людей. Но общество не обязательно личное. Ведь когда мы что-то читаем, смотрим, то мы вступаем в общение непосредственное. Так вот, оказывается, христианство говорит о третьем виде свободы, о самом главном, без которого все прочее теряет смысл и значение. Я уже упоминал фразу Достоевского: «Если Бога нет, это из братьев Карамазовых, то все позволено». Верно. И мы видим, что тогда начинается. Во всем. Обратите внимание, что в семьях происходит. Почему? С детства не приучаем мы бороться со своими страстями. Все внимание обращено только на одно – накормить, напоить, одеть, отправить в школу, институт. А борьба со страстями – научить. срываю свое зло, когда они мешают нам. А где процесс? А где процесс воспитания и борьбы с собой? Ведь вы знаете, что самое главное в воспитании ребенка? Самое главное – научить бороться с собой. Научить бороться с собой. Даже такая вещь, которая является очень существенной в воспитании ребенка – питание. Даже здесь, как было бы важно приучать ребенка к чему? К сдержанности. Напротив, если не съешь, я тебе не куплю вот того-то. И приучают, простите меня, к обжорству с детства. Простите, это что такое? Вместо того, чтобы приучать напротив к сдержанности. Я не могу забыть примера, который мне рассказала мама, которая еще родилась до революции. Как однажды она у своей мамы, у бабушки моей, просила молочка. Была страстная неделя, что ли, но в общем, Великий пост. И ей ответила бабушка, ну как же ты просишь? Вот батюшка придет, скажет, ну-ка покажи язычок. И увидишь, что ты молочко ела. И она, у! Вы слышите? Даже детей приучали. Ну ладно, уже в такой форме, где нам приучать сейчас? Ну хотя бы хоть к сдержанности, хотя бы не развивать у них вот это вот, простите, объедение, уж буду говорить культурно. Потому что это желудок, это один из мощнейших факторов воспитания человека. Вы знаете, у одного подвижника христианского, знаменитого Иоанна Лествичника, одно из слов его лестница, то есть там вот эти целые последовательность, вот одно из этих слов, лестница, 14-е слово, я помню даже, представьте себе, называется как? Стоит запомнить. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово! Это великий аскет, такой строгий. Вы знаете, и вдруг столько, я бы сказал, доброго юмора. Правда же добрый? Это не какое-то осуждение. Ух вы, такие сики. Нет, посмотрите просто, какой добрый юмор. И в то же время наставление. Так вот, христианство говорит о третьей свободе. О свободе человека перед лицом тех негодных всяких желаний и импульсов, которые возникают в душе человеческой. Неприязнь, зависть, злость, осуждение, обман. Ой, как важно бороться с этим. Мы же прекрасно понимаем, что в жизни будет, если он с этим хаосом выйдет в жизнь, этот ребенок? Каким он будет? Сколько придется, кстати, ему придется пережить из-за этого? Какие неприятности колоссальные? А вот если, когда мы касаемся, я упомянул, семейную жизнь, то здесь что? Здесь эти страсти и не дают мира. Не дают мира в семье. Это гордость, это тщеславие, это ленность, это самомнение, как столкнулись, и все. Почему? А потому что воспитываем идолов. На ребенка смотрим не как на человека, а как на башка, божок, которому приносят в жертву все. И вот потом подрастают эти два башка, божок и богиня, и сходятся. А они же привыкли, чтобы кланялись им. Кто же кому будет кланяться? И начинается. Никто никому не уступит, никто не проявит великодушие, никто не проявит снисхождение, никто не уступит. Почему? К этому их никто не приучал. Вот это вот свобода, свобода, как называют, от страстей. Это одно из величайших, если хотите, благ для души человеческой. Напротив, когда культивируем эти страсти, ты должен быть лучшим, ты должен быть лучшим, ты должен быть лидером, ты должен учиться на отлично и так далее. У тебя должна быть лучшая машина, у тебя ты должен лучше одеваться, ты. И вырастает этот. Кто же вырастает? Один из великих святых, Исаак Сирин, произнес, я бы сказал, замечательные просто слова. Он писал: невежественная свобода, невежественная. Вы знаете, кого мы называем невежественным? Тот, кто не знает. Невежественная свобода есть мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое, вы послушайте, жестокое рабство. Да, потрясающе. Вот она где психология. Какое тонкое изображение того, что происходит с человеком, когда действительно мы забываем об этой третьей духовной свободе человека. Христианство предлагает не просто указывать на эти вещи, оно предлагает и средства борьбы, средства воспитания человека. Как бороться с этими вещами? Оно учит этому. Что нужно делать? С детства надо приучать человека. Но скажу вам так. Если нет твердого убеждения в бытии Бога, нет твердого убеждения в том, что действительно Христос – это действительно истина, и что Его заповеди – это благо для человека, если этого нет, то разве можем мы что сделать? Ведь что такое заповеди? Ведь многие как это понимают? Как вот Бог вот спустил этот закон, и теперь вот не знаешь, что делать. Да, попробуй, нарушишь, получишь порку. Знаете, что такое заповеди Божии? Это свойство нормального, нормального, здорового человека. Нормального. Заповедь говорит, не объедайся, потому что нормальный есть, конечно, он так и, конечно. Не ругайся, не пьянствуй и прочее. Заповеди Божии – это свойство просто нормального человека. Вот она где норма-то. Великодушие, любовь, сострадание, благожелательство. Все, вот оно, это нормальные свойства человека. Грех что такое? Грех – нарушение этих норм. А что такое нарушение норм? Все-таки надо это понимать. Вот законы. Пожалуйста, законы физического мира. К чему привело нарушение этих законов? Все кричим теперь, весь мир – экологический кризис. Да, нельзя нарушать безнаказанно законы. Как говорим мы, природа мстит. Так мы и есть природа. Мы, человек, есть природа. И нельзя нарушать эти законы нашей жизни. Нельзя. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Напротив, поступай так же, как ты хотел бы, чтобы к тебе поступали. Не лги. Иначе ты сам получишь. Не воруй. Не лукавь. Не хочешь, чтобы о тебе говорили плохо? Не говори сам о других плохо. Вы слышите, какие законы? Нарушаю, получается, что бумеранг. Чем сильнее головой о стену ударишься, тем сильнее шишку получишь. Вот что происходит. Грех, оказывается, это что такое? Это рана, это нарушение законов нашей человеческой природы. Не Бога я оскорбляю. Бога оскорбить невозможно. Иначе представьте себе, что с ним было бы, если бы, когда каждый, все люди. Не Бога, а себя раним каждый раз этим грехом. И Бог только взывает человек, пожалей себя, ты что делаешь? Пожалей, не делай этого. Вот что такое заповедь-то. Причем как говорит пожалей? Как? Вовсе не говори, что я тебя накажу. А ты пострадаешь от того, что прыгаешь с пятого этажа. Вы слышите? Не Бог накажет тебя за то, что ты прыгаешь. Не Бог тебя накажет за то, что лжешь, клевещешь, воруешь. Нет, нет, ты сам себя. Вот что такое грех. Я почему об этом говорю? Потому что очень часто какое-то извращенное понимание. Не сделай то-то, Бог тебя накажет. Ну да, ага, Бог пьяница наказал, что у него цирроз печени. Конечно, не иначе. Ну и Бог, надо же это. Знаете, как? Это же только способ выражения, который иногда мы говорим детям, чтобы он детям, для детского сознания можно сказать, Боженька тебя накажет. Это понятно. Но ребенку надо же как-то объяснить. Но когда вдруг взрослые такие вещи не понимают, что грехом ты сам себя режешь и колешь. Зачем же ты ходишь по гвоздям? Нельзя! В каком смысле нельзя? Бог предупреждает, вы слышите? Заповеди – это не запрещение, а это предупреждение. Человек, не ходи по гвоздям, ты что делаешь? Что с тобой будет? Не уродуй себя. Слышите, о чем говорит христианство-то? Понимая это, человек действительно начнет тогда бороться с этими своими страстями, которые портят нам всю нашу жизнь. Я лукавлю, я злюсь. Я обманываю, я себя, оказывается, раню. Я не потерплю, я сам себя наказываю. Грехом мы наказываем себя, а не Бог нас наказывает. Бог только предупреждает. Вот она норма поведения. Вот она законы. Законы природы твоей, человек. Твоей природы, человеческой природы. Береги себя, голубчик, береги. Не вреди себе. Вот что. На этой основе понятно, когда человек поймет это, когда понимает, что он делает грехом, когда понимает, что такое заповеди, когда верит в это, вот на какой основе только может тогда начаться действительно борьба со своими страстями. Вот оно, где может начаться что? Духовная свобода человека. Еще бы! Когда я могу себя сдерживать, это же великое благо. Потому что и говорит христианство, тот человек, который начинается бороться с этими гадостями своими и обращается при этом к Богу, Бог как врач помогает ему. Вы слышите? Бог не просто законодатель сказал, вот вам законы, как хотите. Нет. Он еще врач. Христианство утверждает, что когда мы обращаемся к Богу, а к Богу с просьбой, помоги, Господи, помоги. Когда мы обращаемся, прости. Прости, потому что надо же, Господи, очищаться. Очисти ты меня. Когда человек осознает это, просит прощения, так Бог помогает ему, и человек постепенно приобретает духовную свободу. При этом церковь-то как помогает? Обратите внимание, храм – какое-то великое дело, таинство, особенно исповеди и причащения. Ой, как важно причащаться, подготовившись, с сознанием, с исповедью, с покаянием. Как это важно! Вот на этом пути борьбы с собой, осознанной борьбы, на этом пути участия, если хотите, в таинствах, человек приобретает великую вот эту свободу постепенно, но приобретает. И это каждый чувствует, каждый, кто возьмется за это дело. Но для этого нужна решимость. Решимость, надо решиться. И в этой решимости огромное значение имеет эта борьба с собой и молитва. Молитва к Богу, который является действительно именно врачом, а не просто каким-то судьей, уж не говорю палачом, как это часто представляют. Не палач и не судья, а врач какой любвеобильный и премудрый. Ну, спасибо, хорошо. Благодарю вас за внимание. Если какие есть у вас вопросы возникли, то, пожалуйста, но я надеюсь, что никаких вопросов нет. Все понятно, да?
Алексей Ильич, да. Есть вопросы?
Есть. Да. Неужели что-то не ясно? О, Боже мой! Не ожидал этого.
Первый вопрос. Как исполнить заповедь «Возлюби Господа твоего», если не имею правильной христианской любви? Как научиться правильной христианской любви?
Ну, вы знаете, это и есть наука целая, говорит, сразу христианской любви. Знаете, любовь есть вершина. И надо понять, что когда речь идет о том, чтобы мы любили других людей, то речь о чем идет? Еще раз повторяю. Не о какой-то влюбленности. Нет. Начало. Поступай справедливо и не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот. Вот закон, по которому надо относиться к людям. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Как хочешь, чтобы к тебе относили? Ты хочешь, чтобы тебя не осуждали? Хочешь? Да? Правда хочешь? Не осуждай. Причем не только словами. Слова – это уже выражение чего? Вот. Наших мыслей, наших чувств. А когда только возникнет мысль, это желание, оп, прикуси язык, чтобы побольнее было. Вот, оказывается. Вот на каком пути только можно начать, именно начать. При этом очень важное положение, но о котором я говорю только людям искренне верующим. Очень важное положение, чрезвычайно важное. Надо начать учиться молиться. Никто практически не молится. Вы слышите? Никто. Молитвы читают, молитвы поют, службы служат, записки читают. Молятся, знаете, только о чем? Когда беда случится. И опять о чем молятся? Чтобы от беды избавиться. Только. А кто молится, интересно, о прощении греха? Вот осудил человек, ну попроси у Бога прощения. Господи, прости меня, ну что же я такое? Что я такое? Опять проси прощения. Святитель Игнатий Брянчанинов, наш, я бы сказал, великий подвижник 19 века, кстати, замечательнейший человек, вот, обращаю внимание, кто не знает, это образованнейший человек, аристократ. Я не знаю, да, и в то же время великий подвижник. Да, как он призывает и говорит, надо начать учиться молиться. Что значит начать? Молитва только тогда совершается, когда она происходит, совершается с вниманием. С вниманием, а не языком. Вы знаете, какие есть сильные высказывания высказывание, которое, ну, просто... Вот сейчас я вам зачитаю. Вот такой был Илья Пресвитер, писал преподобный. Стоит запомнить хотя бы его. Кто не с вниманием молится, запомним, кто не с вниманием молится, но рассеивается в молитве, из такого бесы устраивают посмешище. Вот это да! А я, вы знаете, «Отче наш, иже еси». Ой, а вот там надо вот туда поехать, а вот туда надо пойти, а вот это надо сделать. И же еси на небеси, да, ох, а он мне что сказал там? Да что, это называется молитва, да? Из того бесы устраивают посмешище. Вы знаете, почему мы так живем и никаких результатов? Не молимся совсем. Каждый это знает. Каждый это знает. Простите, что я так твердо говорю, ну, из личного духовного опыта. Лично духовного опыта. Можешь хоть когда-нибудь своим духовным опытом поделиться, да? Не молимся. Одна внешняя форма только. Изображаем. Потому никаких результатов и не получаем. Христиане оказываемся без Христа. Так вот, чтобы научиться, еще раз говорю, вот отвечая на вопрос, чтобы любить, первое, наблюдать надо за собой. И как только не то сделали, подумал, Господи, прости меня, что трудно сказать, что ли, от всей души? Надо не забывать. Второе, надо учиться молиться. Хоть начиная с самой маленькой какой-нибудь молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, эти-то пять слов-то смогу сказать, хоть с вниманием, попробую. Попробую. Ой, трудно, конечно, пять слов. Восемь – это уже невозможно. Там говорят монашествующие, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешный. Ой, ой, это невозможно, чтобы все прочитать с вниманием. Ну, хоть пять слов, может быть, прочтем с вниманием-то. Учиться надо молиться, начиная с этих самых кратких слов. Если мы будем это делать, наблюдать за собой, просить прощения, помощи Бога и молиться, научимся любить. Вот так.
Спасибо. Алексей Ильич, почему чем дальше, тем тяжелее и страшнее? Испытания все тяжелее, а сил совсем нет. Частое причастие 2-3 раза в месяц сопровождается страшным искушением до и после, будто в аду. Что это такое? Как поступать в таком случае?
Ой, вот я отпущу бороду, да, митру на голову одену, ну, рясу, и тогда уже, может быть, скажу. Разве можно, не зная человека, не зная, ответить на такой вопрос? Как причащаться? Что значит причащаюсь? Вы что думаете, подойти, это причастие, да? Иуда причастился, и сатана вошел в него. Мы об этом слышали или нет? Апостол Павел пишет, От того, что недостойно причащаемся, многие из вас болеют и умирают. Слышали об этом или нет? А то, знаете, надо причащаюсь, чуть не каждую неделю. А с чем? Или не легче, когда я все вычитал, ужас, и уже идет достойный. Господи Боже, прям сразу в преисподнюю с этим причастием. Причащается только тот с пользой, который действительно понимает, что я действительно грешный человек. Господи, Ты мне помоги. Ты даешь мне это лекарство. Надо же понять, это лекарство. И, может быть, Ты мне, Господи, хоть поможешь немного. Мне грешному, я каюсь. Прости, помилуй. Вот с чем. А не с достоинством подходить. Вот. Так что причащаться можно очень по-разному. И поэтому в данном случае сказать невозможно. Я не знаю этого человека. Но, по крайней мере, это нужно иметь в виду. Во всем нужно подходить с вниманием, благоговением и покаянием. Тогда только, может быть, эта молитва будет принята, будет исцеляющим бальзамом для нашей души, и, может быть, что-то мы получим тогда правильное и полезное.